Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Планета Василий Ермаков. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. Представляю вам сегодня еще духовное чадо из многих тысяч духовных чад преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас будет поэтическая передача, потому что о батюшке будет рассказывать православный поэт Елена Георгиевна Державина. Итак, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Я была чадом нашего дорогого незабвенного батюшки, отца Василия, который прошел и изменил всю мою жизнь. Ну, так же, как у каждого прихожанина. Потому что он это мог. Он вдохновлял нас на совершенно другое понимание жизни своей, на пересмотр своей жизни. И это было подарком на всю оставшуюся жизнь. И хочу сказать, что стихи я писала так, просто поздравительные. Батюшке писала стихи поздравительные, но это все были такие, как бы, еще сырые стихи, как это можно сказать. По смерти батюшки во мне что-то вот повернулось, перевернулось, и я даже не знаю, даже как объяснить все эти чувства, которые наполняли меня. Но мне хотелось выразить все то, чему он нас учил в проповедях своих. Стихи. Они, может быть, несовершенные, они, может быть, неправильные по своей, так сказать, сущности, но они выражают все то, что он нам говорил когда-то, чему он нас учил, и то, что он хотел в нас вдохнуть. Ну и хотелось бы продолжить космическую тему.
Потому что планета Василий Ермаков.
Да, потому что планета Василий Ермаков, она светит для всех нас, для всех его чад и для всех людей. И вот эта планета вдохновила меня на стихи. Пусть на земле заслуг не видит, венок из лавра не сплетут. Пусть позавидуя обидят, и вас наградой обойдут. Но видит Бог, Отец Небесный, в своей вселенской правоте, как кривда угнетает правду на грешной суетной земле. И тут не важно, чья заслуга фундамент церкви укрепит. Ведь вы несете крест к престолу, где суд над миром Бог вершит. И тот, кто крест донес до цели и перед врагом не спасовал, в успении будет возвеличен и возведен на пьедестал. Так через тернии путь к звездам отец Василий проложил и малой в космосе планете святое имя подарил. Пусть мрак отступит, лучик света с планеты Васил Ермаков пришлет небесные приветы всем тем, кто их принять готов. Чтоб душу радостью заполнив, для Бога сердце приоткрыв, мы знали, что не одиноки, что наш любимый пастырь жив.
Елена, вот передо мной лежит афиша, которая говорит о том, что в крипте Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга, да, я так понимаю, да, 28 октября 2018 года, ну, эта афиша, она предваряет, но, в общем-то, я так полагаю, после литургии состоялась презентация сборника ваших стихов «Загляни в свое сердце. Литературная композиция».
Я хочу сказать и выразить большую благодарность еще настоятелю храма Казанского собора, отцу Павлу Красноцветому, потому что с его благословения произошло вот эта вот встреча с моими почитателями, скажем так, ну и некоторыми прихожанами этого храма. Потому что было очень много народу, пришло, я даже не ожидала. И как-то очень замечательно организовался вот этот вечер. Вечер вела Тамара Ивановна.
Да-да. Вы имеете в виду Тамару Ивановну Николаеву?
Николаеву, да.
Вот, которая да. Искусствовед, и которая искусствовед, у нас уже выступала да. в нашем цикле.
В вашем цикле, да. Она очень интересную программу придумала, нестандартную для обычных презентаций.
А этот вечер, он был также связан с отцом Василием Ермаковым?
Да, он был связан с отцом Василием Ермаковым. И мы еще вспомянули отца Григория Красноцветова, почившего. Это как раз сына отца Павла Красноцветова. И духовное чадо нашего отца Василия, отца Сергия Чалых, понятно. Который 50 лет ушел от нас совершенно как-то неожиданно.
И скажите, какое участие приняла Тамара Ивановна?
Тамара Ивановна организовала очень много интересных выступлений по этой теме и построила совершенно по-другому презентацию. То есть стихи на выбор читали люди, сидящие и слушающие в зале. Да. Они выбирали себе стихи, которые им понравятся, и декламировали их.
Как чудесно.
Да, это было совершенно...
Это как-то всех, очень... наверное, еще объединило, да?
Да, это всех объединило. Мало того, с другого храма тоже были строящийся храм на Советской улице, Рождества Христова. И мы очень много сборников отдали для того, чтобы потом разыграть лотерею, что ли. Вот кто-то забирал книгу, и на храм пожертвования опускали в ящичек. И это очень помогло храму, потому что собрали достаточно хорошую сумму. Не знаю, какую, потому что мы не смотрели, но те, кто получил их, были очень довольны.
Понятно. А у вас в книге, ведь это, наверное, не единственное стихотворение, посвященное отцу Василию?
Нет, не единственное стихотворение. Во-первых, первое стихотворение, когда он ушел от нас. «Как страшно мы осиротели, как пусто стало без него». Мы не ценили, что имели, не берегли порой его. Мы все невзгоды и печали, не думая, несли к нему. На плечи старца возлагали свою мышиную возню. А он учил нас с верой в Бога глобально в душу заглянуть и православную дорогу не упустить, не зачеркнуть, не закоснеть в мирских заботах, в пустой житейской суете и донести свой крест до Бога от терний к звездам, к высоте.
Скажите, Елена, а как вы с ним познакомились? Откуда вы узнали о нем и какую роль он сыграл в вашей судьбе?
Я случайно зашла в этот храм. Это было где-то в 1998 или 1997 году.
просто будучи на кладбище, наверное.
Будучи на кладбище, посещая свою приятельницу, почившую. И зашла поставить свечечку, как обычно. Я была не воцерковленным человеком. То есть я ходила в храм, я ходила в монастырь. Это было все эпизодически и стихийно, скажем так. А когда я зашла в этот храм поставить свечечку, как батюшка нас называл таких людей, прохожанами. Проходили мимо.
То есть не прихожане, а прохожане.
Да, прохожане. Да, он всегда шутил. Прохожане. И когда я зашла в этот храм, он на меня произвел большое впечатление. Он показался мне таким теремком, уютным теремком.
Деревянный.
Деревянный, да, в котором хотелось просто остаться и не уходить оттуда. Такое благостное чувство он вызывал. И я решила, что я обязательно приду сюда на службу. И я пришла на эту службу. Тогда был Царствие Небесное, отец Анатолий. И я попала к отцу Анатолию. Я исповедовалась. И когда я подходила к чаше, отец Анатолий мне сказал: «А вы знаете, вы приходите к нам в храм, обязательно приходите». И я стала ходить в этот храм. И потом стал ходить и мой сын. И все мы ходили к отцу Анатолию до того, как он заболел. В 35 лет он почил о Господе. Но самое интересное, что перед его кончиной я пришла и хотела исповедоваться, как всегда, у отца Анатолия, а он не исповедовал. Я начала его искать и зашла в предел, где обычно исповедовал отец Василий.
Приходили к отцу Анатолию и ни разу не видели отца.
И ни разу не видела отца Василия. Да. И когда я зашла в этот предел, я посмотрела, думаю, что же так много народу. Не продохнуть и не выйти, и никак. И спрашиваю: а кто исповедует? Мне сказали: отец Василий. Выйти у меня не получилось, потому что предел забивался как пробка, так плотненько-плотненько. Там для крестного знамения руку не поднимешь. И вдруг вышел отец Василий и начал свою исповедь. И меня благословил. Обычно он как-то так и не благословлял человека, который первый раз пришел к нему. Он заставлял подумать, помолиться, походить. И когда я вышла, навстречу мне вышел отец Анатолий и протянул для благословения руку. Я поцеловала эту руку и подумала: я вижу его в последний раз. Рука была холодная такая, думаю, он, по-моему, серьезно болен. Так и оказалось.
Господь вас передал к отцу.
Да, и такое было впечатление, что меня просто вот за ручку передали к другому пастырю.
И какое впечатление он на вас произвел после отца Анатолия?
После отца Анатолия. Кстати, Анатолий, он был такой очень ласковый. Это был солнышко. Я никогда не видела, чтобы он вообще сердился или что-то сказал. Он все время улыбался, он все время на позитиве такой был. Все прощал, всех обнимал. А отец Василий, он был несколько другой. Он был как строгий отец, но родной. Он был родным отцом. Он мог подойти, он мог поворчать на тебя, он мог сделать замечание. И знаете, когда он делал замечание, даже мой сын говорил всегда так: «Господи, живи только, ругайся на нас, но только живи». Потому что даже он ворчал как-то по-особенному. Он ворчал по-отечески.
Любя.
Любя, да. Там была, видимо, такой сгусток, такая концентрация любви к людям, что даже его все замечания, и, может быть, неприятные иногда для человека, они были прямо бальзамом. Начинали там как-то думать и работать над собой. Конечно, когда он ушел из жизни, я вот вспоминаю, что очень много осознавалось уже потом. Потому что, когда мы его видели, мы все бежали к нему со своими проблемами, и нам нужно было задать обязательно свой какой-то вопрос. А вопросы, конечно, касались обычной нашей земной жизни, нашей неустроенности какой-то в жизни. То есть глубины духовной мы не спрашивали такое глубоко его совета, а вот все вот это, все это было несколько приземленно. И вот мы одолевали его своими проблемами. Кому-то нужно было ремонт сделать, кто-то разводился, кто-то женился. И вот с этими...
Чисто бытовые.
Чисто бытовые проблемы, но это, к сожалению, это наша жизнь. А когда он ушел, уже осталось, думаешь, столько вопросов ты мог задать ему более глубинных, более основательных, а ты его отягощал какой-то вот суетой земной. Ну и даже из тех вот моментов, которые мы получили от него, сейчас можно уже как-то сделать какие-то выводы, как-то перестроиться, как-то по-другому посмотреть на мир. И это помогает нам, даже если мы едем, допустим, в какие-то другие поездки, в церкви, общаемся с другими пастырями. И ведь важно не запутаться в своих духовных исканиях, в них можно заблудиться. А вот отец Василий давал какое-то твердое такое направление. Уже знал, что вот с этой дороги ты не свернешь, и ничто тебя не смутит. Он был настолько щедрым, не только духовно щедрым, он и материальную помощь оказывал своим прихожанам. Вот был такой случай, мы собрали ему деньги на день рождения. В конвертике его поздравить решили, написали свои имена, чтобы нам о нас молились, конечно. Отдали ему этот конвертик. И он тут же его передал какой-то женщине и сказал, а вот тебе на лечение хватит.
Прям как Иван Кронштадтский.
Да, да. Вот тебе на лечение хватит. И я так была удивлена и посмотрела так на него. Он говорит, а за ваши имена она помолится.
Господь больного человека очень близко
слышит. Конечно, да. И потом у меня даже были такие случаи. У меня был сосед, у него был рак средостения 3-4 степени. И у него были жена и двое деток. Он просил, чтобы я их устроила, жена не работала. Я их устроила на работу в больницу тогда, в регистратуру, чтобы она могла как-то существовать. Обратилась к главному врачу и спросила, сколько ему жить осталось. Он сказал, 3 месяца, потому что операция прошла неудачно, разлилась эта опухоль. И вот этого молодого человека я привела к батюшке, нашему Василию. И вот до сих пор он жив.
Да ну?
Да. Это было просто такое чудо. И самое интересное, что у них обновилась икона, и она предтечи.
У них это вот...
У этой семьи. Угу. Да, у этой семьи. Они тогда были тоже невоцерковленные, но батюшка тогда сказал, надо, чтобы все молились, дети, и она, и я их всех привела в церковь. У него была такая интересная способность, когда у человека была какая-то неприятность, он его обнимал и начинал бодаться, как мы говорили. Он своим лбом касался лба другого человека, у которого была проблема. И вот эта проблема, она уходила. Во всяком случае,
конечно,
как-то разрешалось.
Молился, конечно.
Да, да, да. И вот так же он пободался с его женой. Значит, они стали ходить в церковь, они стали причащаться. Этот человек тоже причащался и пил все время из источника Серафима Саровского, вот эту водичку набирала. Источник в этом поселке Песочном. И вот он до сих пор жив, и все это ушло.
Да, это чудо, конечно.
Да. И чудо было, что у них обновилась икона. Они принесли ко мне доску там с едва, так сказать, различимыми чертами какими-то. И говорит, кто это в деревне под лавкой нашли? И вот эта икона, они так и забыли. Она у них висела. И вдруг прибегает жена и говорит, пойди посмотри, что тут творится с иконой. На ней краски какие-то появились. И так постепенно, каждый день появлялись краски на икону, оказалась Иоанна Предтеча. И самое интересное, что на страже этой иконы стоял их кот. Как только, значит, мы приходили прикладываться, он уже знал, что идут... Он всех расталкивал, залезал на спинку дивана и смотрел на эту икону. То есть он был первый.
Всякое дыхание да славит Господа.
Господа, да. Вот, пожалуйста. И потом, когда даже Света, его жена, когда она заканчивала утреннее, допустим, правило, и говорила «Аминь», кот шел уже к миске. А так он стоял и слушал.
Молитва.
Да.
Сколько интересных людей вокруг отца Василия.
Да, да, необыкновенные
случаи. Ему, наверное, с вами тоже было очень интересно.
Вы знаете, что еще хочу сказать, что, значит, когда я работала в больнице Свердловки до своей, так сказать, пенсии, вот, он лежал там, мы часто навещали его. У него был диабет, а мы там их пирожные приносили, конечно, он раздавал сестричкам и частенько заглядывал в кафе. И даже хочу сказать, тоже очень интересный случай. Такая есть Наталья Петровна, она тоже работала косметологом в этой больнице Свердловке. И батюшка частенько заглядывал к ней в кабинет. Осматривал, чем она работает, как она делает. Она говорит, батюшка, не грех, что я там работаю косметологом, вот занимаюсь этой красотой, значит, женской. Он сказал, мнешь морды и мне.
Одобрил.
Одобрил, да.
Мы там все смеялись. Наверное, он действительно считал, что красота внешняя, она должна...
Конечно, он всегда говорил.
Внутренней красоте тоже соответствует.
Соответствует, да. И он вообще не поощрял, когда приходили, знаете, в длинных юбках замусоленных каких-то, замотанных платках. Он всегда говорил: вы же на праздник идете, вы же к Богу идете. Ну вот белая кофточка, юбочка, у каждого же есть. Вот посмотрите.
Наряд праздничный.
Да. Праздничный наряд. Что это за такое, так обмотались так некрасиво?
Как рабфаковки.
Да. Всегда делал замечания. И даже своего бухгалтера сказал: иди, у тебя муж молодой, давай к Наталье Петровне иди, исправляй свое лицо.
Спасибо, Елена. Хотелось бы послушать еще ваших стихов.
Да, я хочу сказать, что он очень любил Россию. Он много строил храмов. Все деньги, которые ему давали спонсоры, благотворители, он отправлял в Болхов, чтобы возродить город церквей, где прошла его молодость. И город заиграл теперь. Там столько паломников, столько народу, музеи открыты, и все благодаря батюшке. Все деньги, которые он мог собрать, он отправлял на строительство храмов. И вот по этому поводу я еще хотела прочесть Карине, но не только можно отнести к батюшке, но и всем чадам, и всем продолжателям его служения. Отчизна. Как возрождается отчизна, блестят на солнце купола трудами пастырей российских, что строят храмы на века. Ценой здоровья, плоти тленной, безвестность славе предпочтя, готовы горы сдвинуть с места, духовным рвением горя. Вы со смирением, как солдаты, в служении тяготы неся, не за отличие и награды несете службу у Христа. Пасхальной радостью наполнив, любовью пастырской сердца, вы вдохновляете народы принять воскресшего Христа. Спаси вас, Господи, родные, вы наши пастыри-отцы, оплот духовный для России, от Бога лучшие сыны. Когда последний суд настанет на чашу праведных весов, Господь возможность предоставит отвесить плод земных трудов. И вот тогда во славе Бога награду будете иметь, но ради вечного блаженства придется много претерпеть. И о России. Батюшка всегда ратовал за нашу землю, за возрождение России. Нам всегда говорил: не беспокойтесь, да, где-то там прогремит, где-то загорится, где-то будет наводнение. Мне вас жалко, я ухожу, но мне вас жалко. Но если вы будете ходить в храм, молиться, будете жить ровненько. Мне повезло, что я в России многострадальной родилась и в православии окрещением Царем Небесным призвалась. И несмотря, что поздним часом на встречу с Господом пришла, свою награду получила, очистив душу от греха. Греха мирского безразличия к кресту распятого Христа, где искупительную жертвой Он спас заблудшие сердца. Ведь милость Бога безгранична, Он долго терпит, долго ждет, и с покаянием пришедших сынами света наречет. Но в коем часе не пришел ты, Отец Небесный всех простит, и всеобъемлющий любовью в сердцах духовность воскресит. И немощь плоти укрепляя христианским смыслом бытия, мы цельной жизни постигаем, доверясь промыслу Творца. И никакие катаклизмы нас закаленных не смутят, и православие в России в сердцах людских не истребят. Под Богородичным покровом встает с колен Святая Русь, чтоб устремиться взором к Богу и дух апостольской вернуть. И показать своим примером слепцам, что веру не убьешь, что смерть не властна над душою, душой бессмертие обретешь. Ведь с нами Бог всегда и всюду, не в силе, в правде Он живет, и нашу матушку Россию оплотом веры изберет.
Спасибо. Елена, вы сказали, что стали стихи писать уже после кончины батюшки, да, Василия. А до этого кем вы работали? Кто вы по профессии?
По профессии я рентгенолаборант. Работала я 20 лет на медицинском поприще. На скорой помощи работала, неотложная помощь. Ну, во всех видах, какие можно сказать, и в стационарях, и, значит, с нашей властью когда-то, и со старыми большевиками на Черной речке. Вот тоже были очень интересные моменты, когда встречались те, которых посадили, и те, которые сажал. Они встречались в поликлинике. Это были члены семьи, назывались. Всех их называли старыми большевиками. Они были прикреплены к Свердловке. Только в действующей Свердловке были наша, так сказать, действующая власть. А когда они уходили на пенсию, их семьи, их дедушки, бабушки, они все прикреплялись на Черной речке, филиал вот этих вот старых большевиков.
Надо вот. Же, как интересно. И там же лежал и отец Василий. Да?
А отец Василий уже лежал в Новой Свердловке. Она построена была финнами в 1972 году даже. И хочу сказать, что вот отец Василий, мы его как-то не дослушали. Он всегда хотел нам рассказать о своей жизни поподробнее, разложить вот свою жизнь по полочкам, какая она была трудная, чтобы мы это имели какие-то сопоставления с теперешней жизнью, на которую мы жалуемся.
И опыт какой-то
да,
набирали.
Да, и опыт какой-то набирали, да, и духовный, и вот и отношения между людьми в такое трудное время. Но мне кажется, что мы его слушали как-то вполуха. Больше нас интересовала своя личная жизнь, и чтобы он нам дал в ней направление, и чтобы он выслушал нас. А ему очень хотелось говорить. И вот когда мы приходили к нему в больницу, он начинал говорить о том, как вот нужно с документами обращаться, потому что вот был такой случай, когда у женщины немцы отобрали корову, она попросила документ, что у нее реквизировали эту корову. И это ей помогло потом в дальнейшем. Ей дали субсидию. Он всегда рассказывал о своем детстве, и даже когда в больницу приходили, он пытался все рассказать вот о всех этих трудных моментах в своей жизни.
Как он был в концлагере.
Как концлагере был, да. Как в церковь было трудно тогда ходить, ведь уже все преследовалось. И какая была вообще трудная жизнь. И сколько он перенес. Как он этим подростком, 12 лет, да, сколько ему было, он копал эти могилы там.
Для фашистов.
Для, да, да, да.
И
там.
Да и для наших, наверное.
И для наших, где-то. Да, да. И голодные. И,
в общем, с издевательством.
С издевательством, да. Конечно, да, это было ужасно. Когда мы приходили к нему, жаловались на своих детей, то у них этого нет, другого нет. Это было даже, сопоставляя с его детством.
Это такие пустяки.
Да, такие пустяки.
Вот так вот мы и своих родителей часто не слушаем, когда они пытаются нам рассказать о себе и о своем детстве и так далее. Вы, мол, уже свое отжили, у нас будет все по-другому. Да. Мы совсем другие.
Совершенно точно. И потом еще вот я даже по себе знаю, когда я начинаю рассказывать, я иногда повторяюсь с эпизодами своей жизни. И мне говорят, ты уже это говорила. То есть я понимаю, что я уже неинтересна. Вот я хотела бы еще отца и дети прочесть стихотворение.
Да, это как раз в эту тему, да.
Что сын эгоист или дочь – ерунда. Волнует нас больше иная беда. Политика, деньги, чужие грехи, продажные судьи, плохие врачи. Всегда всем готовы советы давать, как правильно жить, как страной управлять. В семье мы бессильны друг другу помочь, где сын – наркоман или беспутная дочь. С рождения мы их окружаем, любя, излишним комфортом, себя не щадя. Растим потребителей и гордецов, глухими к проблемам детей и отцов. Мы будем до пенсии их опекать, стелиться соломкой, во всем потакать. Акценты мы ставим порой лишь туда, где цель нашей жизни – земные блага. Духовных вершин, не достигнув еще, мы лепим из щада подобие свое. Себя ни за что обвинять не хотим. Соринку у ближнего мы разглядим. И если в ребенке найдем мы изъян, то это не я, это ген партизан. Мы Господа просим в молитвах помочь исправить нам сына или взрослую дочь. Готовы за них мы их скорби нести, чтоб им подарить безмятежные дни. Мы в жертву себя к их ногам принесем и этим закроем им путь в отчий дом. Слепа и бессмысленна наша любовь, она не согреет их хладную кровь. Засохшей смоковницей будет стоять пред Господом Вышним ретивая мать. Да, я хочу сказать, еще напомнить об одной звездочке, которая светит нам с космоса. Это звездочка памяти Валерия Осипова. Тамара Николаевна как раз о нем рассказывала.
Тамара Николаевна Николаева, искусствовед, о котором мы уже сегодня упоминали, да. И чьи передачи радиослушатели уже знают.
И это стихотворение как раз я читалась на презентации. Причем прочиталась замечательным писателем, журналистом Людмилой Ильиной.
Она выбрала, да, сама это стихотворение?
Да, потому что у нее на эту тему была книга. Эта книга меня очень впечатлила, потому что подробности и нюансы мы как-то не обсуждали с Тамарой Ивановной. А книга как раз она раскрывает всю его деятельность, все их чувства, вик, которые пронесли сквозь свою супружескую короткую жизнь. Книга называется «На берегу неба». Я также назвала и стихотворение «На берегу неба». Он из жизни внезапно ушел, чтоб в твоей навсегда раствориться. Твой избранник тебя обожал и мечтал в одно целое слиться. Восхищаться богиней своей, ощущать твое сердце рядом, просыпаться и видеть тебя — это было такой отрадой. Видно, страстно любить нельзя. Для Творца лишь останутся крохи, и превратности нашей судьбы прерывают излишние вздохи. Но общение длиною в луч непрерывно идет на землю, освещая наш жизненный путь и скрепляя молитвы верных. Он сияет теперь в облаках, яркой звездочкой малой планеты, в хороводе небесных тел посылает тебе сонеты. Верь, любимая, чудесам, наши души подобны звездам. Знай, что их погасить нельзя, а вот сделать их ярче можно. Я навстречу к тебе лечу, ты молитвой меня окрыляешь, ты мой ангел, тобой я дышу, в чашу жизни душой погружаясь. На рассвете к тебе загляну, теплым лучиком сердце согрею. Я стою на твоем берегу и нарушить покой твой не смею.
Вы так глубоко вошли в души этих людей. Души всегда живые, даже если мы их сейчас не видим. Но в данном случае мы видим в виде как бы звездочки, да, вот планеты.
Да, которая нам светит и которая говорит о любви. И надо не забывать этим, об этом, потому что любовь, она покрывает все. Все наши неприятные, все наши невзгоды, они становятся мелкими, ничтожными. А самое главное, мы все равно все встретимся у нашего Господа. Обителей у Него много. И дай Бог, чтобы мы заслужили эти обители.
Наверное, именно в этом помогал батюшка Василий.
Да, отец Василий как раз он формировал наши души, чтобы они были готовы принять эти божественные лучи, которые посылаются нам на землю. Я еще хотела сказать, сколько батюшка Василий воспитал достойных продолжателей своего дела. Столько священников замечательных вышли из-под его крыла, скажем так. Встреча с ними тоже приносит радость. Об одном еще таком священнике я хотела бы написать. Он стал епископом Североморским и Упском, Митрофан Баданин. Ведь он же был офицер. Капитан. И вдруг он бросает всю эту светскую жизнь свою, достаточно достойную, и уходит в монахи.
В другое плавание.
В другое плавание, да. В благословение отца Василия и отца Иоанна Крестьянкина. Батюшка, наверное, предрек или просмотрел его будущее, потому что он, когда пришел к батюшке за благословением, батюшка стал перед ним на колени. Он был уже священником. Но не монахом и не епископом.
По-моему, его воспоминания есть вот в одном из сборников, посвященных батюшке Василию, сборников, составленных Ириной Корниловой.
Да, есть.
Но тогда слушаем ваше стихотворение.
Владыка, офицер, епископ, непостижимый путь прошел. Не стал он ярым атеистом, избранник высший смысл обрел. Парадный китель капитанский решил на мантию сменить – и жизнь суровую монаха во испытаниях прожить. Названный пир пришел, покинув благополучный светский мир, и крест нелегкий, покаянный, в снега ворзуги водразил. Благословен сей путь к престолу крестом распятого Христа, казанской родовой иконы, что храму в дар принесена, отцом Василием Ермаковым, что тьму молитвой осветил, печерским старцем Иоанном, что дверь в монашество открыл, Как трудно было немощь тела духовным рвением покрыть и, угодив Творцу Вселенной, свой путь дальнейший изменить. На архиерейское служение поставлен был в рубеж иной. С небес пришло предназначение, да осветится флот морской. Вступил в сражение за души российских славных моряков, чтоб воскресить в христианском сердце былую веру их отцов. В единстве армии и церкви заложен миссией успех. Дай Бог здоровья вам, владыка, духовно окормлять нас всех.
А действительно, он же плыл казанскую икону свою, родовую, подарил храму Серафиму Саровскому. А эта икона была спасена его дедом. Его дед служил у великого князя Михаила, брата императора Николая II. И эту икону он смог спасти от поругания. Она у них была в доме.
Теперь она один из чтимых образов.
Чтимых,
да?
Образом, да, в храме Серафима Саровского. Я даже не представляю этого храма без этой иконы. В настоящее время эта икона находится в правом пределе.
Батюшка ее тоже очень почитал, да?
Батюшка ее почитал, и как раз у этой иконы обычно он исповедь принимал. К этой иконе отправлял нерадивых, так сказать, прихожан. Так думаю, что икона имела какую-то особую, наверное, силу воздействия своей красотой, своей мощью, своей намоленностью. Да, кстати, вот я хотела сказать, у нас пианист Рябчиков, и мы часто собираемся на его концерты, когда он приезжает в Петербург. И самое интересное, он всегда выбирает себе такие места для своего выступления, какие-то значимые. В усадьбе Державина, где началось там наше знакомство с ним и со спонсором, который помог мне напечатать книгу, Тамара Рогозина. Давал концерты в Федоровском храме, о Чичагове.
Да, он исполняет произведения, да, произведения священномученика Серафима
Чичагова. Да.
И как раз... и у вас есть тоже стихотворение?
И у меня на эту тему есть стихотворение. «Жива история в искусстве, за тонкой гранью связь времен. Наш пианист, исконно русский, нам открывает ряд имен. Митрополита Чичагова, как композитора небес, где льется в музыке молитва, бесценный дар его словес. В ней оживляется картина Саровской пустыньки. Монах, чудесный образ Серафима, пред Божьей Матерью в слезах, стоит на камне, умоляя владычицу христиан спасти и от грядущих потрясений народ российский отвести. Мы благодарны вам, маэстро, за музыкальные листки, своим талантом воскресившим аккорды праведной души. И в вашем творчестве желаем духовный поиск продолжать и серафимовской любовью сердца людские просвещать».
Есть связь с батюшкой Василием.
Да, все равно есть
через
связь.
Серафимовскую любовь. Ведь батюшка – настоятель Серафимовского храма.
Да. Так что все равно ниточки, они вьются и объединяют людей совершенно разных.
Вот уже говорилось в наших передачах, батюшка в свой Ноев ковчег собирал совершенно разных людей. Целая планета получилась, планета людей, можно сказать, да? Сент-Экзюпери.
Кстати говоря, у меня есть маленькое стихотворение, которое перекликается с мотивами де Сент-Экзюпери. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Мы в ответе за тех, кого полюбили. Мы в ответе за тех, кому прикипели. Мы в ответе за тех, что нам надоели. Души их в наше сердце навечно проникли, плоти их к нашей плоти по жизни прилипли. Отделять их придется с тоскою и болью, омывая ошибки слезой и кровью. И пред Богом мы тоже будем в ответе, как заблудшие овцы и беспутные дети».
Дорогие радиослушатели, сегодня была поэтическая передача, которая нас порадовала. Духовные чада батюшки Василия Ермакова, Елена Державина, православный, действительно, поэт. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. А сейчас прослушайте проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы, люди земли, мы, человеки нашего времени, живущие в этом мире, мире земного бытия. С одной стороны, для большинства землян мир человеческий является местом наслаждения, для утоления, для утешения своей плоти. Маленькая частица людей, которые смотрят на свое пребывание здесь, на земле, с точки зрения души и терпеливо нести то горе жизни, которое нас преследует на каждом нашем шагу. И по-разному земляне относятся к своему пребыванию. Люди земли, как черви, роющиеся в земных норах, они требуют: дай, дай, дай мне есть. Люди духа, они ищут утешение, спокойствие, поддержки своих страданий у Бога, к которому они обращаются по своему взгляду на свое земное здесь пребывание. Ты мне, Господи, дай, Ты мне дай славу, Ты мне дай богатство, Ты мне дай земную мощь, Ты мне дай долголетие. Сегодня случайно забредший в храм Божий человек или дошло до его сознания, что надо верить и молиться, надо просить у Бога, а просить он не умеет духовных благ, крепости, укрепления веры, благочестия и терпения. Он подходит по земному, как будто небо обязано отозваться на его желание, на его стремление. Ты мне дай. А понять зачем, для чего, во имя чего, маленький червяк земли, он понять не может. Вот он видит: ты мне это дай. Как об этом накануне подвига Страстной Седмицы для нас, православных христиан, нам Церковь сегодня возвещает устами евангелиста Марка, как Господь шел в Иерусалим за неделю до своих мук, он стал говорить своим ученикам, что приближается время страданий. Но апостолы, еще не просвещенные благодатью, и два из них, Иаков и Иоанн, видя то, что идут, и понимая, что он является царем израильским, они пожелали опередить других учеников и сказали: дай нам, Господи, сесть в твоем царстве одному по правую, по левую сторону. На что Спаситель ответил вечными словами: не знаете, что просите. А кому, где сесть в царстве его небесном, это зависит от воли Отца Небесного. А вы можете с ним страдать, с ним перенести все муки, он им говорит. Но, увы, они не могли перенести тех 4 дней крестных мук своего учителя. Не знаете, что просите. Это зависит от Отца Небесного. Вот и в нашей жизни земной, накануне, когда Церковь у нас зовет пережить муки нашего учителя и заостряет наше внимание: вы верующие люди, вы знаете своего учителя, вы знаете Спасителя, но вы в своей жизни должны очень строго понимать, что надо просить у Бога. Что надо? Я вам чуть-чуть немного сказал из своей практики, а ты мне, Господи, дай. Если ты мне не дашь, я тебе молиться не буду. Если ты, Господи, мне не дашь, это мои времена молодой жизни священника, времена хрещевского владычества, когда стали только строить, слава Богу, отдельные хрещевы, квартиры, мне говорит на мой вопрос, почему вы в церковь не ходите? Почему я вас не вижу? Вот я зачем? Вот я получу квартиру, заработаю я пенсию, вот тогда буду ходить к Богу. А сейчас надо поднапречься, поработать и получить. Но они и получили. Мое поколение. Удары в лицо, в сердце, в грудь. Плевки от внуков, от детей получили. Мы сами видим, как кому за 70, 80, те время послевоенные забывшие Бога. Они хотели получить и чуть-чуть забегали в церковь. Может быть, Бог и поможет. Все. Они получили. И сейчас еще они не обращаются к Богу. Не понимают, что они сотворили. Что они натворили в своей жизни. Не понимают, за что они страдают. Почему жизнь так жестоко с ними рассчиталась. За их желание земное. Дать, получить все. Почему дети, внуки плохие? Почему в ванную гонит нас, стариков? Что просили, то и получили. Мы просили в 17-м году жизнь без царя. Мы получили. Бог от нас отвернулся. Он дал нам свободу наших желаний. Что и привело... Кровавый 20 век. Уничтожение русской нации. И сегодня такая же картина. Слава Богу, без кровопролития идет духовная борьба с русским нашим народом, православным особенно. Кто крепко верит, кто ярко зовет вас к Богу, поднимает рука желтой прессы, рука предателей нашей России, которые вместе с теми землянами российскими, червяками жизни, поднимают на нас, что мы такие с вами тупые, что мы ничего не умеем делать, у нас нет никаких заслуг перед мировой историей, мы только потребители. Поэтому... И сегодня направление на то, все от нас отнять, все ограбить, все продать, все из-за кордона отравленные продукты получить, на которые бросаются, как волки на падаль, наши россияне, забывшие честь, совесть, звание, ум. Купили, продались. И телом, да, и душой далеко не отошли от этого стремления. Забыли православие, забыли Русь святую, забыли наше извечное назначение. Верить, молиться Богу и просить, чтобы Господь нам даровал ум, кротость, терпение, мужество крестоношения. И самое главное, не потерять прозорливость нашего ума российского. Прозорливость. Мы очень далеко смотрим. Когда мы живем в вере, когда мы живем в молитве, когда мы живем в покаянии, головка-то, она просвещается, она продувается благодатью-то, она не засоряется той грязью, что нам льется изобильно, с Запада, потому что мы боимся Бога. Потому что мы стыдимся обидеть Бога. Потому что мы не принимаем участия в тех страшных разборках жизни. Потому что мы знаем прекрасно и обязаны знать нашим сердцем и умом, что нам надо делать верующим сегодня глубоко в нашей трудной современной жизни. Надо знать, надо понимать, не надо заниматься и занимать позиции стонущих. Кто-то, какой-то дядя Сэм, за нас что-то сделает. Он придет нам, чего-то предложит, и мы набросимся. Надо нам делать. То есть, то тяжелое, грустное, печальное, трагическое наследство, полученное нам от нас в 20 веке. Мы вам, дети, после военного времени мы дети, мы вам положили все. Вам надо все это разгребать. И науку двигать, и заниматься умом, оборонку поднимать. И солдаты, чтобы были тот воин русский, перед которым снег таял, когда он лежал в шинели на земле, чтоб он был и ярко понимал мужественным богатырем, кем славилась, кем была и должна остаться мать Россия в своем богатырском росте. Вот об этом надо и молить Бога. Особенно в эти дни спасительные конца поста великого. Осталось 2 недели, страсти Господень. Бог близок с нами. И чтоб мы знали, были не теми, не путевыми людьми, которые сегодня только думают, как бы все прихватить себе. А кому это будет? Кому это дойдет? Что здоровье не прибавит деньги? Все большие наши богачи российские, вы все знаете, миллиардеры, полученные денежки на нашей хребте, что они счастливее нас с вами? Нет. У нас самое главное – радость веры и здоровье духовное, и здоровье телесное. Нас не так много, не так ярко мы светим в этом мире. Над нами смеются, над нами издеваются. Какие вы? Но мы говорим, поживем, увидим. А вы увидите. Если будете просить у Бога силу, здоровье, крепость веры и мужество русских сердец. Я в своей жизни всегда молился, детей учил. Господи, даруй мне только ум не потерять. Даруй крепость, даруй здоровье. Даруй мне любовь к России, к родине. Я в войну не остался на Западе. И я знал, что будет со мной родина, и это все. Вот и вам. Я также желаю, учу вас по личному опыту своей жизни, чтобы на сегодня, когда и все условия веры, молитвы, подвига, молитвы, чтобы не были теми, кто не знает, как причащаться, как вести в храме, которые спят еще довольно, и не знают, о чем они только думают, что его надо, а где огонь горящей веры, а так форма. Запомните к слову, причастие и таблетка. И я буду вас учить, как строгий учитель. Я боюсь Бога. Я боюсь Бога. И сегодня, завтра я отойду, что мне скажет он? А родители что мне скажут? Сынок, что ты делал? Ведь они живы, ну не думайте, что лежат. Это оболочка, хламида. А душа-то жива. Почему за них мы молимся, родительские? Поминаем. Мы чувствуем это, только надо всем своим существом верить и молиться. И поэтому, мои дорогие, спасибо то, что вы есть, что вы со мною, что вы меня понимаете, как я вас понимаю. то, что мы вместе несем, всю тяжесть трудного, предательского времени России, время трудное. Но я верю, что нашими молитвами, вашей верой, вашим терпением, вашим живым обращением, вашим духом патриотизма, вы не пойдете предавать отчизну. Вы не будете просить у Бога, дай мне, что помощнее, что похлебнее, что помощнее, что побогаче. Это нам не надо. С собой ничего не возьмешь. А вот надо просить веру, и особенно в эти дни спасительные, просить, чтобы Господь даровал бы россияна просветление ума. Просите об этом. Просветление совести, сознание, смотря вокруг, что творится, проснуться от духа патриотизма, вернуться, кто далек от храма Божьего, в отчий дом, как заблудшие дети, и быть не слюнтяями, а патриотами нашей великой России, Святой Руси. Вам об этом никто не скажет. Вас об этом не призовут. Но вы в своем сердце несите, сохраните и защищайте то, что Бог вам даровал. И просите, чтобы и в семьях ваших было благополучие. Чтобы благополучие было в ваших трудах. И Бог вам даст здоровье. Вы не будете на аптеку работать, если будете вести себя по-христиански, по-сыновнему с верой. Болеть вы не будете никогда. И я знаю, и вы понимаете, Бог нам дарует исцеление, только надо верить. И надо просить у Бога крепость, мужество. Так, мои родные, Россия не погибнет, пока вы есть. Ну, в чем-то тряханет нас, кого-то зальет. Какие-то болячки идут уже новые, хотя там на аптеку работают все институты. Так, чуть-чуть заболел, легкие заболели туда, в Землянск его, откуда, с запада, пока Бог России миновал. Мы должны быть духовно и телесно закаленные. Что-то еще будет. Готовьтесь к этому. А защитить себя чем? Верою, молитвою, причащением и жизнью храма Божьим. Вот, родные мои, то, что надо знать, то, что надо исполнять, чему надо стремиться. И пусть Господь за наши молитвы спасет нашу Россию и даст ей великую мощь, ту, которую она имела, когда она молилась Богу. Аминь.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –